5 июня. За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К третьей пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет. Эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура. Сапоги его скрипели. В левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице. Его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями. Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом. Черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника. Ему показалось мало. Он вытащил его кверху до ушей. От этой трудной работы, ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, лицо его налилось кровью. — Ты, — говорят, — эти дни ужасно волочился за моей княжной, — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня. — Где нам, дуракам, чай пить? — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным. — Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир? Ух, проклятый жид! Как под мышками режет! Нет ли у тебя духов? — Помилуй, чего тебе еще? От тебя и так уж несет розовой помадой. — Ничего, дай-ка сюда. Он налил себе пол склянки за галстук, в носовой платок, на рукава. — Ты будешь танцевать? — спросил он. — Не думаю. — Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку. Я не знаю почти ни одной фигуры. — А ты звал ее на мазурку? — Нет еще. — Смотри, чтоб тебя не предупредили. — В самом деле? — — сказал он, ударив себя по лбу. — Прощай, пойду дожидаться ее у подъезда. Он схватил фуражку и побежал.